Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Алексей, давайте сначала поздравим всех наших слушателей, вне зависимости от того, верят они или не верят, со светлым весенним праздником.
Да, Христос воскрес.
Воистину. Алексей, тема сегодняшней передачи, вашей лекции и беседы: могли ли союзники взять Берлин раньше, чем советские войска?
Да, да, именно так.
Алексей, вам слово.
Да, ну с чего стоит начать? Я позволю себе начать с вопроса о том, могло ли быть соперничество уже прямо в ходе схватки за Берлин. Это стоит сразу оговорить, чтобы понимать, в рамках чего союзники вообще могли технически брать Берлин. Дело в том, что мы об этом говорили, когда обсуждали в свое время Дальний Восток, что американцы были жизненно заинтересованы в участии Красной Армии в кампании на Дальнем Востоке против Японии. Поэтому они были готовы идти на значительные уступки. И действительно, если кто не знает, то в июне-июле 1945 года, уже после окончания войны, английские и американские войска отошли на оговоренную заранее линию соприкосновения, и тем самым ГДР получила ту площадь, которую получила. Я имею в виду Германии.
Алексей, извините меня, пожалуйста. Насколько для американцев и во вторую очередь для англичан было важным вступление Советского Союза в войну против Японии?
Оно было очень важно ввиду того, что Маньчжурия, до нее было тяжело дотянуться даже авиацией. А там располагались промышленные предприятия, которые, собственно, и позволяли японской военной машине, несмотря на бомбардировки очень сильные, действительно разрушительные по метрополии, они позволяли сохранять работоспособность военной машины. И кроме того, в Маньчжурию могли отправиться император, его приближенные и вообще органы власти Японии. То есть они могли там спрятаться, оттуда подзуживать соотечественников, сопротивляйтесь до конца. И это тоже понимали, что пока не дотянутся до Маньчжурии, ничего с Японией сделать будет нельзя. И, по крайней мере, это будет стоить довольно дорого в количестве убитых и раненых солдат. Поэтому
И союзники выполнили свои обязательства и отошли туда, куда было положено, по договоренности.
Да, да, то есть было заранее оговорено, то есть на самом деле договоренности шли еще с 44-го года, окончательно все это было закреплено в Ялте, и поэтому в июне-июле оставили территорию. И советские войска, как говорится, по пятам шли и следили, чтобы, например, не распускали лагеря военнопленных. Потому что если там немцев отправить на все четыре стороны, то могут и сбежать какие-то действительно военные преступники, и могут быть проблемы какие-то. Поэтому надо сразу понимать, что союзники были жизненно заинтересованы в том, чтобы СССР не ссориться. Поэтому если, например, союзники и Красная Армия выходят к Берлину какой-то абстрактно 20 апреля 1945 года с востока и запада, то союзники были бы вынуждены во имя своих будущих интересов сказать: берите Берлин. Если при любом обращении советского политического руководства со словами: вы что, хотите с нами ссориться? Если не хотите, мы берем Берлин. И, разумеется, союзники в любом случае пошли бы на уступки. Вот это надо понимать, что вот какой-то там холодной войны в апреле 1945 года ее бы не было. именно по этой причине, достаточно глобальной. Поэтому вырывать кусок из-под носа прямо у Красной Армии его бы никто не стал. Но окно возможностей имелось в отношении того, что союзники при определенном стечении обстоятельств могли оказаться у Берлина раньше и, соответственно, взять его точно так же, как они вышли на рубеж Эльбы, который им не был назначен в, как граница оккупационной зоны. То есть какой-нибудь Магдебург. Они же брали и не спрашивали, можно взять Магдебург, нельзя взять Магдебург. Ну и точно так же и Красная Армия дошла до Австрии и тоже не задавала никаких лишних вопросов на этот счет. Что можно нам это делать, нельзя. Поэтому вот эта вот возможность взять Берлин у союзников могла реализоваться только в одной ситуации, когда Красная Армия не может физически двигаться к Берлину по тем или иным причинам, и союзники, наоборот, располагают и техническими, и тактическими, всеми там, логистическими возможностями взять Берлин. Вот это нужно как бы понимать, обсуждая саму возможность для наших, так сказать, тогдашних партнеров и союзников в вот этой вот схватке, поскольку эта схватка, она на самом деле была политической, и перед лицом истории все это понимали, что Берлин – это та политическая цель, ради которой действительно стоит приложить какие-то усилия. И здесь я позволю себе процитировать никого иного, как Уинстона Черчилля. 1 апреля 1945 года Черчилль писал президенту Рузвельту следующее. «Русские армии на юге, судя по всему, наверняка войдут в Вену и захватят всю Австрию. Если мы преднамеренно оставим им и Берлин, хотя он и будет в пределах нашей досягаемости, то эти два события могут усилить их убежденность, которая уже очевидна, в том, что все сделали они. Поэтому мое мнение таково, что с политической точки зрения мы должны вклиниться в Восточную Германию настолько глубоко, насколько это возможно, и, разумеется, захватить Берлин, если он окажется в зоне досягаемости». И как мы видим, Уинстон Черчилль как в воду глядел насчет Вены. То есть, действительно, Красная Армия вполне успешно взяла штурмом Вену. Заняла Австрию. Ну, Австрия не попала в Советский Блок, и оттуда советские войска были благополучно выведены. Но, тем не менее, столица Австрии пала к ногам Красной Армии. Произошло это примерно 75 лет назад, 13 апреля 1945 года. И желание такого опытного и понимающего, что к чему политика, как Уинстон Черчилль, оно нам показывает, что союзники, да, действительно хотели быть в Берлине первыми именно по политическим соображениям и перед лицом истории. Но 1 апреля было на самом деле уже поздновато кого-то в чем-то убеждать. И здесь слова Черчилля уже шли в пустоту, откровенно говоря, 1 апреля. К тому же Рузвельт уже умирал, он умер 12 апреля, и апеллировать к нему было, в общем, уже более-менее бесполезно. Так что 1 апреля было уже абсолютно поздно что-либо предпринимать, но если говорить о возможностях, то таковые технические возможности, они все же были.
Технические возможности у них были. Насколько войска союзников в этот момент были на ходу, Алексей?
Ну, здесь можно, вообще говоря, справедливо начать отсчет, как бы вот этой вот гонки за Берлин. Ее имеет смысл отмотать к июню 44-го года.
Июнь 44-го года – это же высадка.
Да, высадка, то есть момент высадка, и просто взять и померить расстояние. Вот если мы возьмем карту и посмотрим, насколько плацдарм в Нормандии отстоит от Берлина. Это примерно 1000 километров. Красная армия в тот момент стояла в 800 километрах под Ковелем. То есть, если смотреть ближайшая к Берлину точка, то это примерно Ковель. И это примерно 800 километров. То есть, нельзя сказать, что союзники Красной армии были изначально в неравном положении. И положение, строго говоря, было близким. То есть расстояние, которое нужно было пройти, оно было сопоставимым, так скажем. Все же Европа, она компактная, это не наши, это просторы. От Сталинграда, Ростова, Киева, Днепропетровска, Одессы. Расстояния у нас другие. А вот как подошли к границам Европы, там уже были расстояния вот, в пределах уже исчисляемые уже сотнями километров. И если говорить о технических возможностях, то высадившись в Нормандии и двигаясь хорошим темпом, союзники, да, могли дойти до Берлина с запада.
Алексей, сравним боевой опыт, боевой дух советской армии, которая к тому времени уже, я имею в виду 45-й год, была накормленной, злой, хорошо вооруженной, и аналогичные качества у союзников.
Действительно, главным преимуществом, на самом деле это преимущество, и оно и реализовалось, это был опыт. То есть боевой опыт, он, безусловно, у Красной армии был весьма разносторонним, и этот разносторонний опыт как раз и позволял идти на Берлин и, сметая перед собой какие-то препятствия, уже опираясь на неудачи. Однако, я имею в виду опыт неудач, уже знали, что делать в той или иной ситуации. Но при этом надо понимать, что среди германского генералитета были настроения относительно того, что союзники – это другой враг.
Алексей, у них уже, у немцев, у нацистов была уже информация о намерениях союзников?
Нацисты, они рассчитывали на то, что если союзники, это те, кому можно сдаться.
Вот у них была какая-то информация, которая подтверждала, что лучше бы как-то подкрылось союзников?
У них была, скорее, не информация, у них была внутренняя убежденность, потому что решения люди принимают, исходя из своего представления, как говорится, представления у себя в голове относительно там политической военной обстановки, безотносительно даже того, как оно было в реальности. Так вот, у нацистов, включая, например, даже такой одиозный персонаж, как Гиммлер, он всерьез думал о том, что можно будет с союзниками договориться. И здесь я позвольте себе привести такой пример относительно Гиммлера. Как известно, по мере приближения и союзников Красной армии к границам Германии понадобилось что-то делать с концлагерями. И для немцев такой очевидным решением было взять просто всех поубивать. Для них это было вполне в рамках того, что они творили до этого в концлагерях. Но Гиммлер решил, что просто поубивать это будет не очень хорошо с точки зрения отношений с союзниками. И поэтому начались, естественно, решения тоже в той же абсолютно смертоносной стилистике, а давайте это все эвакуировать. И людей, вот этих вот несчастных кацетников, заключенных в концлагерей, гнали многие километры пешком в другие концлагеря или перевозили, можно сказать, как неживой груз по железной дороге с колоссальной смертностью. И бросить лагеря, просто оставить их как есть, просто взять, собраться, весь охрана собирает вещи и уходит. И оставляет как есть, это тоже считалось не очень хорошо. Но вот Гиммлер, он предполагал, что вот союзники, если потом с ними торговаться, можно сказать, а я вот сохраню жизни. То есть это выглядит абсолютной дикостью, но
в общем...
они реально так думали. Поэтому нужно понимать, что на Западе у германских командующих были все же несколько другие настроения. Еще эти настроения, не будем забывать, что заговор 20 июля 1944 года. Это в массе своей люди, которые были на Западе. Это вовлеченные в этот заговор так или иначе. Это Штульпнагель, то есть во Франции. Это Роммель, который так или иначе был вовлечен в заговор. И вот эти вот настроения о том, что союзники – это меньшее зло, чем Красная Армия, опять же, ввиду того, что Вермахт и СС, не имею в виду Einsatzkommando, творили страшное на территории Советского Союза, за это должна была последовать расплата. Вот избежать этой расплаты можно было через сдачу союзникам. Поэтому, конечно, не прямое открытие фронта, но вот отношение к союзникам, оно было другим. Это было абсолютной реальностью, и это тоже был фактор, который нужно было учитывать. Это если касательно настроений немцев. Кроме того, не надо забывать, что союзники располагали огромными материальными ресурсами, которые производила промышленность, которая не переживала эвакуации, которая не испытывала серьезных проблем с сырьем. И это давало определенные преимущества. То есть у каждой из сторон были свои преимущества, и нужно было еще их реализовать. Если посмотреть на мои любимые боеприпасы, я регулярно этот вопрос упоминаю. Так вот, объем боеприпасов, которые выбрасывали на голову немцам союзники, он был весьма внушительным. То есть он был сопоставим с тем, что обрушивала на врага Красная Армия. Поэтому на стороне Красной Армии была, во-первых, конечно, хорошая подготовка и боевой опыт. А на стороне союзников было сильное материально-техническое снабжение. И вот в этой гонке, когда одним надо идти там, 1000 километров, другим 800, это, конечно, могло сыграть и в одну, и в другую сторону.
Алексей, а не было приказов немецких войскам, которые противостояли союзникам, ну, не очень, да не стоит, может быть, лучше послать парламентеров?
Это уже было, конечно, в самом конце войны. Если говорить о реалиях, когда гонка была в разгаре, вообще говоря, конечно, очень многое решилось в период осени и зимы 44-го, осени 44-го года и зимы 44-45-го годов. Тогда у немцев вообще было настроение какое, что мы разгромим союзников, нанесем поражение и развернемся против страшных орд большевиков, которые нас сметают с востока.
Это когда немцы наступали в Арденнах, да?
Да, и это и в Арденнах, и на самом деле такие настроения были с самого начала. То есть союзники высаживаются, их громят, и после этого все ресурсы направляются на восток. Mm-hmm. Поэтому вот эта вот стратегия, она, конечно, несмотря на заговор, она тоже как бы немецких командующих устраивала. Но действительно такими ключевыми моментами в период борьбы вот вот, осени 44-го, зимы 44-45-го годов, это совершенно справедливо сказано, Арденны и борьба за линию Зигфрида, то есть укрепление на Западном фронте. Причем надо понимать, что укрепления в Германии имелись по обе стороны, то есть и на востоке, и на западе. И, соответственно, рассуждая о том, какие препятствия были на пути союзников и Красной Армии, препятствие вида укрепления на границе Восточный и Западный вал, они тоже должны учитываться. И осенью вот все, на мой взгляд, вот если говорить о том, когда все решилось, это именно осень 44-го года и борьба союзников за Западный вал. То есть если говорить о том, какие были там упущены возможности и допущены ошибки, это как раз вот этот период. Вот Черчиллю, если уж давать советы постфактум лидерам, военным и политическим союзникам, то Черчиллю стоило строчить письма своему коллеге, президенту Рузвельту, не 1 апреля. 1 апреля письма было строчить уже, мягко говоря, поздно. Надо было эти письма писать в сентябре 44-го года, там, в октябре и так далее. И вообще говоря, сентябрь, вот очень важный месяц в этой гонке, это как раз сентябрь. Сентябрь 44-го года и операция «Market Garden».
Ага, это десантный. Вы рассказывали,
да, десант.
Отдельная передача была.
Да, отдельная передача. И тогда решалось, собственно, распределение ресурсов между двумя командующими. Соответственно, Монтгомери, который устраивал эту мощную десантную операцию, и Брэдли, который в этот момент, на самом деле, достаточно успешно начинал сражение за Западный вал. И Монтгомери потом честно писал в своих мемуарах о том, что вот Берлин был упущен тогда, что вот провал операции «Market Garden», он стоил Берлина. Как военный профессионал можно по-разному относиться к Монтгомери как там, к человеку, как к деятелю британскому и военному, и политическому, но он, безусловно, разбирался в военном деле. И вот его ответ, и он, на мой взгляд, вполне обоснованный и правильный, что Берлин упустили, провалив «Market Garden». И я бы сказал даже шире, что не только провалив «Market Garden», но и сделав ставку на «Market Garden». Потому что если мы посмотрим на карту, опять же, у нас есть элементарное расстояние от Берлина до линии фронта. И, соответственно, с востока и с запада идут войска. В сентябре 44-го года Красная Армия стоит у Варшавы. Но Варшава – это еще и такое мощное препятствие, как Висла.
Да, и об этом вы нам отдельно рассказывали.
Да, да. То есть, на самом деле, сентябрь – это был момент, который можно назвать окном возможностей. Для союзной армии, для армии союзников. Поскольку Красная Армия, да, она сделала просто огромный скачок вперед. Операция «Багратион», разгром группы армий «Центр», но дальше она вышла на Вислу и сразу за Вислу идти, то есть быстро продвинуться от Вислы дальше на запад было малореально. То есть уже наступала пауза, наступал момент, когда нужно было остановиться, подтянуть тылы, подготовиться к следующему броску. И причем, как мы знаем сейчас, открыв учебник истории или многотомник истории войны, что следующий скачок последовал только в январе. Висловодерская операция.
Алексей, настолько Красная Армия устала после такого...
Нет, там... осенью на самом деле были такие факторы, как, во-первых, нужно было вести наступательные действия в Прибалтике. То есть осенью наступил момент, когда нужно было заниматься флангами, и кроме того, борьба за плацдармы на Нареве. То есть на самом деле были какие-то цепочка вспомогательных действий, которые действительно отложили вот этот поход на Берлин. А у союзников в этот момент как раз открывается окно возможностей, когда немецкие войска во Франции разгромлены. Полесский котел, мы об этом обсуждали эту тему, когда говорили вообще о союзниках.
Да, Алексей, у нас сейчас будут новости, а после новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Еще раз здравствуйте. Сегодняшний наш гость – историк Алексей Исаев. Частый гость, и это очень хорошо. Алексей, у меня к вам вот какой вопрос. Союзники осознавали силу Красной Армии?
На мой взгляд, они все же Красную Армию недооценивали.
А, Алексей, на чем основана вот эта ваша версия?
Основана она на оценке экономического потенциала Советского Союза. То есть есть формальные показатели, такие как там выплавка стали, химические производства. И они, и на самом деле немцы тоже во многом недооценивали возможности своего оппонента. То есть точно так же, как союзники нас недооценивали, точно так же и немцы длительное время недооценивали, пока не столкнулись, так сказать, с тем, что не все формальные показатели можно конвертировать на поле боя. Так союзники, они оценивали экономический потенциал, они, опять же, исходили в том числе из своих представлений о прекрасном, то есть о том, как должна быть война. И, например, такие вещи, как количество самолетов, возможности производить большое количество алюминиевых самолетов с большой грузоподъемностью. И, проще говоря, залп бомб. То есть, с точки зрения залпа бомб, союзники, конечно, крыли ВВС Красной Армии во много раз. Но нужно было еще этот залп бомб конвертировать. И практика показала как раз довольно быстро, что одно в другое, оно конвертируется абсолютно нелинейно. Что, имея возможность там, закидать бомбами в колоссальном тоннаже, это не приносит результат. То есть нужны действия, в том числе там, пехотинцев на поле боя. И обладая большими материальными ресурсами, союзники, тем не менее, оказывались в ситуации, когда какое-нибудь узкое горло логистики мешало этими ресурсами пользоваться. И вот эта вот недооценка, она, конечно, сыграла свою роль в том, что Красная Армия успела к Берлину первой. Именно ввиду того, что уже вот этот вот накопленный опыт, он позволял ресурсы использовать более рационально.
Алексей, понимать, извините.
Где это нужно. Да.
Я вас перебиваю просто, ну, я на скайпе, вы на телефоне. Вы уже второй раз говорите о богатейшем опыте Красной Армии. Вы не могли бы пример привести, вот именно где бы сочетался и богатый опыт Красной Армии, и то, как мыслили командиры, и как воевали солдаты? У вас же наверняка такие примеры есть.
Да, ну вот здесь опыт, как раз вот блистательный пример этого опыта, это, собственно, то, что произошло в январе 45-го года. Вот конвертация этого опыта в практически достижимые цели. Я два приведу таких примера. Один из января 45-го года, а второй из июля 44-го. Что касается января 45-го года. Перед Красной Армией, в глубине обороны, Красная Армия стоит на Висле, на плацдармах. Сама задача взлома обороны немцев на плацдарм, она очень сложная. Ее успешно решили. Но впереди, дальше, на запад, перед Красной Армией стоит линия обороны на восточной границе Германии. Это достаточно серьезное с точки зрения своего оборудования количество железобетонных сооружений линия, которая строилась в 30-е годы. То есть она по с точки зрения идеи фортификации, она вообще новейшая. И она совершенно эквивалентна по своему наполнению западному валу. На западном валу, на линии Зигфрида, союзники застряли надолго. При том, что они тоже шли к западному валу, на волне своего успеха во Франции. После разгрома немцев под Фалезом они тоже шли в маршевых колоннах к Западному валу, но на нем потом застряли. Красная армия преодолела эту линию сходу за счет использования такой вещи, как сильные передовые отряды. Вот эти передовые отряды, для которых использовали, ну, не будем, опять же, ханжами, скажем, использовались автомашины, поставленные по ленд-лизу. То есть брали из тылов автомобильные батальоны, которые возили боеприпасы до этого, и посадили на эти автомобильные батальоны полки пехоты. При этом, что поражает в действии этих отрядов? Они действовали очень дерзко, в том плане, что они обходили очаги сопротивления. Они не стремились каждый попадающийся им на дороге немецкий гарнизон разгромить. Когда гарнизоны эти были либо постоянные, либо отброшены с вислинских плацдармов части.
Алексей, в ходе этого наступления, вот я у тех книжек иностранных, которые читал, там попадается общее место. Советские командиры, не с большими звездами, а полковники, майоры, они были закомплексованы перед своими командирами, и инициатива практически всегда была им чуждой. Это миф или все-таки в этом частично правда есть?
Тут надо сказать следующее, что командиры передовых отрядов иной раз не имели радиосвязи с вышестоящим командованием. То есть радиосвязь – это штука неустойчивая, поэтому им приходилось решение принимать на месте. И здесь надо понимать следующее, что Красной армии не имела широкой практики вот эта система открытого приказа. То есть мы ставим тебе задачу, а ты там сам придумывай, как ее решать. Потому что на самом деле это один из путей к полнейшему бардаку. В Красной армии это менее было распространено, то есть задача все же детализировалась. Но при этом определенная свобода в выполнении этой задачи, то есть в том, обойти гарнизон, биться с ним, это имело место. И инициатива у командиров была достаточно развито, поскольку в условиях, опять же, неустойчивой связи невозможно было управлять тем же передовым отрядом, как луноходом. То есть это не были луноходы, и инициатива здесь играла огромную роль. То есть счет шел, строго говоря, на часы.
Понятно.
И вот этот передовой отряд, он утыкается в какой-то гарнизон, на улицах города идут бои, отряд проходит сквозь город, оставляет позади стреляющих немцев и едет дальше. И за счет этого выскакивает на восточный вал, который никем не занят. Пустые бетонные коробки, там никого нет. И вместо длительной борьбы за эти бетонные коробки в той стилистике, как это было на западном валу на линии Зигфрида, ее не происходит. Восточный вал оказывается пронизан сразу на нескольких участках почти без боя. И вот это сыграло просто огромную роль в том, что к Берлину вышли первыми. То, что не дали немцам зацепиться за эти укрепления. Потому что укрепления могли при выдвижении на них уже едущих, так сказать, с запада резервных частях, там всяких резервных дивизий, они могли стать серьезным препятствием. Но вот эта быстрота и умение построить достаточно крепкий отряд, чтобы он был способен там какой-то гарнизон сбить со своей дороги, а какой-то, так сказать, обложить, обойти, вот это был уже опыт. Вот этот вот опыт, он сыграл большую роль в том, что, опять же, понимали, что там можно слить горючее в машины и ехать дальше, оставить там статичным гарнизоном тех, у кого горючее слили. И первыми до Одерского плацдарма, это как бы факт общеизвестный среди историков, но он его часто недооценивает, что первыми дошли как раз пехота, 5-я ударная армия, погруженная на автомашины. Они добежали туда быстрее, чем туда добежали танкисты.
Алексей, вы не могли бы описать вот этот передовой отряд?
Передовой отряд, так, сейчас. Давайте я сейчас тут загляну, что называется, в Святцы.
Ага.
Передовой отряд, да. А так пока пройдусь по другому примеру из 44-го года. То есть, угу. Этот опыт, он на самом деле не следует думать, что он взял и появился из воздуха. То есть реально хорошие решения, они продумывались заранее, причем продумывались на всем, так сказать, высоте вот этой вот властной пирамиды. Июль 44-го года. Немцы рассчитывают, что Красную армию удастся остановить между лесами, такие коридоры в лесах в Белоруссии, на границе 41-го года. И одним из опорных пунктов был как раз Брест, Брестская крепость. То есть немцы оборудовали Брестскую крепость, причем целиком, включая внешний обвод.
То есть это был город-крепость практически?
Да, то есть в чем была, собственно, проблема с Брестской крепостью в 41-м году? Тем, что она границей разрезалась надвое. И утром 22 июня немцы стояли на пороге цитадели крепости. То есть ее форты западные, они находились на немецкой территории. И поэтому Брестская крепость, она воевала не как крепость, построенная изначально, она воевала, ну, фактически, как, только как цитадель. А в 44-м году немцы уже, как бы, имея в том числе опыт штурма, они решили, что нужно использовать крепость целиком. И это было, прямо скажем, решение такое, которое могло дать результат против какого-то другого противника.
Mm-hmm.
Да, значит, что они сделали? Вот это есть выход из коридора в лесах. С одной стороны, Припятская область. С другой стороны, Лебогская пуща. И можно было попытаться Красную армию, которая идет на запад, остановить. То же самое было чуть севернее, где на направлении Белостока тоже собирались красные части Красной армии, которые выходят там из лесов, их контрударами загонять обратно в леса. То есть, в принципе, у немцев считали, что они смогут операцию «Багратион» затормозить на выходе из белорусских лесов, на границе, в том числе с использованием крепости.
Угу.
И это начало у них получаться. То есть, когда Красная армия вышла к внешнему обводу Брестской крепости, к фортам, которые были уже доработаны, переоборудованы по стандартам там 40-х годов, еще с полевой обороной, их сходу взять не удалось. И вследствие этого, как бы, наступление, оно затормозилось. Но как из этого вышли? Заранее, еще весной, вытащили с южного сектора Советско-Германского фронта две армии, танковую и общевойсковую, Чуйкова, соответственно, и Богданова, и отправили их наступать от Ковеля. Ковель до этого был таким, я бы сказал, не очень удачным местом, но решили: перестроим, продумаем, получится. И получилось. То есть сумели проломить оборону и выйти к Бресту с тыла. После этого немцы оказываются в положении, что все, крепость обойдена, ее оборонять бесполезно. Они собирают вещи и из крепости уходят. Их окружают еще снаружи крепости, громят. Вот это как раз называется реализация опыта. То есть заранее просчитали ситуацию. И вот это просчитывание ситуации заранее, оно тоже было очень сильной стороной Красной армии.
Алексей, а кто авторы вот этой операции с Брестом?
Автор, вот если говорить, автор персонально вот этого всего, это да. Антонов. То есть Антонов вообще у нас такой был человек, который очень хорошо думал по местности. То есть он брал карту, человек, обладающий там определенными специальными знаниями, он, глядя на карту, он представлял себе местность. Ему не надо было ехать на место и смотреть, он так видел. Он, что называется, в голове простраивал, он прекрасно понимал, что это такое на местности. И вот это вот все было заранее просчитано.
Mm-hmm.
И это, на самом деле, вот, горизонт планирования, он очень многое объясняет в том, что у Красной армии получалось. Потому что вот в этом плане полезно, вот, желающие могут почитать на сайте, там на многих сайтах есть список постановлений ГКО. Вот даже вам вопрос, угадай-ка, как вы думаете, когда в 42-м году озадачились... ну, скажем так, во второй половине 42-го года озадачились лыжными батальонами для зимней кампании. Вот ваша версия.
Нет, вот, я,
ну, приказ формирования лыжных батальонов. Когда он был издан? Ну, примерно. Какой месяц?
Ну, может быть, март?
Не-не-не, вторая половина года. То есть, к следующему, к зиме 42-43-го.
К следующему?
Ну, к зиме 42-43 годов, когда начали готовиться?
Ну, давайте я предположу, что в августе.
Правильно. Правильно. Вот вы явно человек, который знаком с тем, что готовится к внезапно наступающей зиме заранее. Немцы стоят под Сталинградом, выходит постановление ГКО формировать лыжный батальон. Готовится к формированию лыжных батальонов для зимней кампании. Потому что к всему надо готовиться заранее.
Алексей, и вот это все и в это же время выходит приказ 227, ни шагу назад.
А он выходит в конце июля. То есть понятно, что есть сиюминутные приказы.
Нет, я к тому, что на волоске все висит, и тем не менее планируют уже так далеко вперед.
Да, и то же самое, как бы к летней кампании, вот к вопросу о подготовке к периоду приказа 227. Это тоже заранее готовит новое формирование. Поэтому вот это вот просчитывание ситуации заранее, оно было сильной стороной, которая, собственно, играла на Красную армию. А вот сейчас мы, значит, возвращаемся к передовому отряду. И здесь я... Да, и здесь я, позвольте назвать имя человека, который на самом деле сделал очень много для того, чтобы Красная армия была в Берлине... в мае 45-го года. Это заместитель командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Харитон Есипенко. И вот он получил задачу двигаться передовым отрядом. То есть, на самом деле, там была сборная команда, в которую входили и стрелки, то есть пехота, и 220-я танковая бригада, истребительно-противотанковый полк, зенитчики. То есть, там, на самом деле, собрали... и артиллерию, минометы, зениты, зенитки. И все это посадили на автомобильный полк, который состоял из 127 грузовиков «Форд» и примерно 500 студебекеров. И вот для перевозки передового отряда выделили 77 студебекеров. То есть один передовой отряд 77, второй 61 студебекер. И в итоге этот отряд... Есипенко, он насчитывал помимо пехоты 90 танков, включая тяжелые ИС-2.
И, Алексей, насколько, вот, может быть, конкретный пример приведете, и насколько была эффективна мощь подобного отряда?
Но она была такова, что они могли громить гарнизон небольшого города. И на самом деле была продумана еще система связи. То есть имелись мощные радиостанции, которые штатная радиостанция РАФ, такая тип назывался РАФ, они работали на звене фронт армия и работали на 100 километров. И кроме того, планировали в том числе связываться за счет посылки делегатов связи на кукурузниках, на ПО-2. То есть, в принципе, это был достаточно такой сильный кулак, пусть он небольшой в масштабах фронта, но очень сильный кулак, который как раз-таки должен был за очень короткое время проскочить до линии обороны немцев, вот этого восточного вала, преодолеть его и дальше захватить переправу на Одере.
Угу.
И вот это очень здорово сыграло и помогло, потому что если, например, вот этот передовой отряд где-то бы застрял по дороге, то по железной, в этот момент по железным дорожным магистралям, несмотря на то, что их там периодически бомбили, но они продолжали работать. Из запада ехали войска немецкие, которые сняли из Эльзаса уже. И они могли доехать по железной дороге до этих укреплений и в них сесть. И
тогда... То есть прямо из вагонов к месту несения службы.
Да, то есть они прямо могли выгрузиться. Там шла как раз железнодорожная магистраль Берлин-Варшава. И они, их реальности, им пришлось выгружаться прямо на Одере. А так они могли по этой магистрали доехать до границы, выгрузиться уже с танками. То есть у них уже имелись танки. Вот ехали эшелоны, если могу даже конкретно номер назвать, 25-я моторизованная дивизия танко-гренадерская. Уже с танками. Выгрузиться, занять оборону, и у Красной Армии замаячила бы перспектива боев, как на западном валу у союзников, на линии Зигфрида. Но и этого удалось избежать. И в этот момент, на самом деле, в гонке за Берлин была поставлена, конечно, не точка, но такая жирная запятая. Потому что после этого шансы союзников, они стали резко уменьшаться. Но вот главный проигрыш, это, конечно, сентябрь. Когда они устроили авантюру. Тут мой тезис как раз он заключается еще и в том, что на стороне Красной Армии был вот этот вот попытки просчитывать ситуацию, считать, как говорится, как в шахматах. А у союзников была вот авантюра. Вот мы попробуем, мы спланируем десантную операцию за 2 недели и всех победим.
Алексей, скажите, пожалуйста, операция, вот эта десантная операция Market Garden, она, как хорошо она отражена в фильме «Мослик», который оказался слишком далеко. Вот там передан вот этот авантюрный дух, с вашей точки
зрения.
Да,
там передан. То есть там надо понимать, что фильм, он антивоенный изначально, поэтому там, конечно, какие-то вещи, они, что называется, акцентируются изо всех сил. Но... по-моему, как-то упоминали, что в съемках фильма «Мост слишком далеко» принимали участие те люди, причем не только солдаты, но и командиры, которые участвовали в реальном маркет-гардене. И это, конечно, добавило реалистичности, то есть фильм очень реалистичный, но с вот таким антивоенным пропагандистским контекстом. Это несколько... играет против него. Но с точки зрения изложения событий, там очень многое показано. Ну, понятно, что средствами кинематографа там разъезжают «Леопарды-1» вместо немецкой бронетехники времен войны. Но передано очень хорошо.
Алексей, вот. Ну все-таки вот я знаю, вы серьезный историк, вы очень... тщательно относитесь к деталям, но согласитесь, когда хороший фильм, да и Господь Бог с этим леопардом, ну ездит и ездит, а вот когда плохо, тогда всякая лыка в строк.
Не, понятно. Нет, там очень много именно показано просто в пределах того, что имелось возможности. Например, леопард, понятно, просто не было танка. Там эпизод штурма моста именно в Арниме, он очень четко ложится на воспоминания участников. То есть вот эти обстоятельства борьбы с дотом на мосту, они очень четко ложатся на воспоминания участников, они воспроизведены очень хорошо. Потому что дот, он никуда не делся.
Ну вот я сейчас только... начинаю вспоминать этот фильм, и вы абсолютно правы. Я просто на это, наверное, не обращал внимания. Какое-то вот залихватское поведение командиров. Вот, ну, не знаю, может быть, такая лихость показная.
Ну, она-то, конечно, показная, но там это было в реальности ввиду того, что, собственно, те, кто там были, они показывали, как реально происходило. То есть, вообще говоря, вы, наверное, имеете в виду эпизод там подполковник Джон Фрост, который как раз в армии воевал. Энтони Хопкинс его играет.
Да, у нас уже новости. После новостей мы наш разговор продолжим. Новости. Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк Алексей Исаев. И я с удовольствием снова предоставляю ему слово.
Да. Ну так вот, мы возвращаемся к фильму и реалиям операции «Market Garden». Там, видимо, эпизод имеется в виду, когда Энтони Хопкинс
в полный рост ходит.
С зонтиком. Да. Алло.
Да-да-да, он там с зонтиком идет, по-моему.
Да, так вот. Прототип этого героя – это Джон Фрост, англичанин, десантник. Он 12-го года рождения, и он в момент, когда снимались фильмы, еще был не старый. И он был на съемках, и он сказал: «А что вы ходите, пригибаясь?» Я не ходил, пригибаясь, я ходил в полный рост. И вот эти все эпизоды с Хопкинсом – это на самом деле то, что сам Фрост ему объяснял. Будучи не старым человеком, он показывал, как все было.
Как все было. Поэтому,
да,
Алексей, извините, я просто вернусь к тому, что вы говорили. Для вас неуспех союзников по выходу на Берлин перед, ну, до того, как это сделала Красная Армия, одна из основных причин – это провал вот этой десантной операции.
Да. То есть, это на самом деле даже не мое личное мнение, это мнение Монтгомери. И сама по себе идея, она была вполне здравая, что от Арнема, как раз вот этого места, где в фильме Хопкинс ходит полный рост на доты, до Берлина 500 километров. То есть, реально, если удается реализовать план, то до Берлина остается по прямой 500 километров, и дойти уже можно в сжатые сроки, особенно с уровнем моторизации, который был у союзников. Но вот эта операция, она базировалась на допущении, в том числе в том, что одной дороги хватит. И там эту дорогу назвали «Адское шоссе», ее постоянно атаковали, ничего толком не вышло. То есть операция, которая была спланирована на коленке за 2 недели...
В отличие от августовского планирования лыжных батальонов.
Да, в отличие. То есть на самом деле как бы просчитывание ситуации, оно было более долгоиграющим, просто вот именно на несколько шагов вперед. То, что немцев здорово дожимали в Венгрии и заставили туда стянуть все, что можно, и видели это, что туда все стянуто, это открыло дорогу вот тем самым передовым батальонам. То есть получилась фактически такая двухходовка. Крупное сражение в Венгрии, в котором прилагаются большие усилия именно осенью. На берлинском направлении пока тишина. С берлинского направления туда уплывают все резервы. После этого следует удар, бросок. Передовые батальоны проходят мимо пустых незанятых коробок. И вот эта вот шахматная игра, она сыграла лучше. То есть, на самом деле, опять же, ну, наши слушатели, зрители, наверное, знают, что я так с пиететом отношусь к американскому генералу Паттону, который действительно был дееспособным деятелем союзников, грамотным и способным вести маневренную войну. И ресурсы, вместо того, чтобы дать ресурсы ему, огромные ресурсы, реально нечеловеческие, я бы даже сказал, огромные ресурсы, если считать, опять же, по меркам Красной Армии, вот эти вот огромные массы транспортных самолетов, об этом Красная Армия не могла и мечтать. Вот эти все ресурсы, они вбухиваются в авантюру.
Вот провал этой десантной операции, он был сильнее удара в Арденнах в январе 45-го.
Да, он был сильнее. С Арденнами справились быстрее. То есть Арденны, это на самом деле был, так скажем, последствия вот этих цепочки неудач, то есть одно порождало другое. То есть у нас есть всегда ресурсы, которые перераспределяются. И с одной стороны, одной рукой отобрали ресурсы у Брэдли, читаем, Паттона, а второй рукой на эту операцию отобрали десантников, которые можно было использовать на острове Вальхерен. Это остров, который преграждает дорогу к Антверпену. То есть в сентябре 44 года союзники берут Антверпен, пользоваться им не могут до ноября
из-за того, что... Это вы рассказывали, есть... да, это
да, только... Да, да, вот это все я рассказывал, вот это все одно за другое цепляется, это выстраивается в одну линию. И вот это вот нерациональное распределение ресурсов, оно приводит к тому, что осенью союзники топчутся на месте без явных перспектив. И это привело к проигрышу гонки за Берлин. Хотя потенциально вот это вот, например, использование тех же десантников для освобождения Антверпена, передача ресурсов, в том числе транспортной авиации, в пользу Паттона, она могла позволить союзникам быстрее преодолеть линию Зигфрида и дальше двигаться к Берлину с запада уже осенью 44-го года и вообще избежать Арденн. Но эти все возможности были упущены. Ведь в чем была проблема Арденнской операции? В том, что для нее медленно накапливалось горючее. И можно было просто упредить этот удар и пойти вперед, и даже забрать это горючее.
А, даже так?
Это все... Да. То есть, на самом деле, понятно, что это не была бы легкая прогулка, но, тем не менее, как бы союзники дали возможность немцев долго, медленно и нудно накапливать горючее. Когда оно накопили, уже там снег лежал, они, так и быть, пошли контрнаступать. И это все, корни этого, опять же, уходят еще в осень. Когда затормозились на линии Зигфрида, когда они освободили себе порт Антверпен. Потому что, когда он появился в ноябре, уже можно было нормально снабжать войска, которые штурмовали линию Зигфрида. А если он освобождается еще в сентябре или в октябре? Это открывает огромные возможности. Союзники раньше получить удар в Арденнах физически не могли до декабря. То есть до декабря немцы не могли сделать шаг ввиду отсутствия горючего, которое накапливалось. И, соответственно, вот это вот окно возможности, ощущение, оно было по большому счету упущено. А дальше уже пошла вот эта вот гонка с востока, вот этот вот бросок с теми самыми передовыми отрядами. И потом действительно писать письма уже было поздновато, то есть можно было, конечно, сосредоточиться, ударить на узком фронте, но перспективы этого уже были туманными. И кроме того, работала идея Эйзенхауэра не допустить Альпийской крепости, то есть того, что немцы уйдут в горы на юге Германии, там засядут, их надо будет выковыривать из этих гор долго, нудно, с большими потерями.
То есть, Алексей, судя по вашему изложению, конечно, война – это и упущенные возможности, и удача, которая сопутствует, но в сложившейся обстановке у союзников не было шансов успеть к Берлину раньше Красной Армии.
Да, то есть в реалиях весны, то есть если мы посмотрим там на весну 45-го года, уже шансы были около нулевые, И здесь можно, так сказать, снять шляпу перед Эйзенхауэром, который вполне реалистично уже оценивал и шансы, и возможности, и в проторе убытки от каких-то вот этих вот резких телодвижений, и абсолютно игнорировал все предложения устраивать авантюру номер два с броском на Берлин. То есть она теоретически была там в апреле возможна. Можно было собрать, стащить все грузовики снабжения, пойти на узком фронте на Берлин, как призывал Монтгомери. Опять же, тут парадокс в том, что автором авантюры номер два является тот же самый Монтгомери. Британский фельдмаршал, который предлагал Маркет Гарден, но на этот раз сухопутный, то есть, опять же, на узком фронте, попытаться ломануться на Берлин уже в реалиях, когда нужно было не, там, не десант выбрасывать войска на дальней дистанции. Теперь мы представляем, что было бы, опять же, гипотетически. Эйзенхауэр, то он прекрасно понимал все расклады. Допустим, в апреле союзники грузят на автомашины свои войска, несутся вперед в пустоте, окружив немцев в Руре, приезжают к Берлину, и тут им Красная Армия говорит: мы уже начали берлинскую операцию. Он, конечно, спасибо, но если вы не хотите с нами ссориться, стойте, где стоите. И что? И получается, да, авантюра номер два. То есть ради чего вот этот вот бросок, он дальше был бессмысленным. Как мне кажется, Эйзенхауэр, когда игнорировал письма, когда Жукову честно писал, мы на Берлин не пойдем, он прекрасно понимал эту ситуацию, что даже если дойдут, дальше будут слова о том, что давайте не ссориться.
Да-да-да,
мы же договорились. Мы ее решим. Да.
То есть практически, Алексей, вот этот вот, ну их масса расхожих мифов о Великой Отечественной Второй мировой войне, и спасибо вам за то, что вы, я даже не скажу, разоблачаете, а вы просто даете объективную картину того, что происходило. То есть не то, что нам союзники уступили право, а могли бы, конечно, сами все раньше сделать, чем эти в ватниках. А это был результат действительно очень серьезной военной работы.
Да, это серьезная военная работа. Действительно, все решилось как раз вот за те месяцы, которые предшествовали битве за Берлин. Об уступках не было никакой речи. То есть, на самом деле, те силы союзников, которые были на Эльбе, они были недостаточны для штурма, и они были уже там поздновато. И даже если сконцентрировать весь, что называется, флот грузовиков и транспортной авиации на том, чтобы попытаться взять Берлин, это тоже имело очень сомнительные шансы на успех. И здесь об уступке, конечно, речи не было. То есть нельзя сказать, что союзники подошли в развалочку к Берлину и сказали: ну, так и быть, ладно, давайте, серые люди в телогрейках, идите и штурмуйте город.
Мы, да, без инициативных командиров.
Да. И как раз-таки я по этому поводу вспомню насчет Бивора, если позволите.
Энтони Бивор, да?
Да, Бивор, который написал про Берлин. И собирались, да, да, да. Его, да, собирались его издавать у нас там очередной раз. Но это не столь важно. В общем, я думал о том, как писать предисловие. И как раз-таки вот я понял главную идею Бивора. О том, что вот я перечитал уже как бы другими глазами, чем когда-то читал лет там 10 назад, и понял, что вот англичанин Бивор, он постоянно дает ценные советы, что все надо было делать не так.
А, ну да.
А вот английская армия бы сделала так.
Ага.
И, ага. Да, а все это смотрится очень смешно на фоне того, что именно череда косяков его любимых англичан, в отличие, так сказать, от, на самом деле, наверное, более грамотных решений на советско-германском фронте, она привела к тому, что англичане могут давать только ценные советы, как надо было брать Берлин. Так у него прям по всей книжке раскидано, что надо было делать не так. Вот, не, вот делали не так.
Вот все, вот Алексей, я прочел, кстати говоря, с вашей подачи Манштейна. «Упущенные победы», по-моему, да, она называется?
Да, да.
Слушайте, ну, прямо образ мысли не один и тот же, что у Бивера, что у Манштейна.
Да, ну вот Бивер, он, на самом деле, Бивер-то он военный. То есть я, честно говоря, когда начинал читать, я был полной уверенности, что это журналист.
А даже так?
Да, а он профессиональный военный, профессиональный историк. То есть он служил в армии, а потом официально получил степень историка. Когда, прошу прощения, в Википедии прочитал об этом, ну, после чтения произведения Бивера, я очень сильно удивился. Потому что подход, он был именно вот такой, вот какие-то постоянно ценные, наверное, совершенно дурацкие советы относительно того, как все надо было обустраивать.
А, понятно.
Да, и вот это оно удивляет, что такой вот, как бы, скорее журналистский задор, притом, при, казалось бы, там, с бэкграунде сам Фёрста, то есть у человека за спиной вполне...
Ну, да, военная академия.
Да.
Не из последних.
Да, поэтому вот для союзников, конечно, Берлин был, безусловно, упущенной возможностью. То есть эта возможность была упущена, она была упущена отнюдь не в апреле, и отнюдь не по политическим решениям, а как раз, и вот как бы мой посыл основной, что союзники упустили Берлин именно на поле боя.
Именно
на поле боя, причем последовательно в нескольких эпизодах, на самом деле, начиная в какой-то степени с Нормандии. Нормандии можно там даже, так сказать, вычеркнуть, потому что наши начали наступать от Ковеля в середине июля 44-го года. То есть, в принципе, вот эта вот стартовая позиция, встали, побежали к Берлину, ее можно сдвинуть на середину июля, там даже последнюю декаду июля. То есть начали примерно в равных условиях. Но на пути примерно равным количество ошибок, допущенных на Западе, оно оказалось больше. И вот это привело к тому, что уже не политика решала, а сугубо военные соображения.
Алексей, если вы закончили, то у меня есть к вам несколько вопросов.
Да.
Они уже... Какие западные фильмы о войне вы бы порекомендовали посмотреть нашим зрителям? Вот действительно, с вашей точки зрения, достойные.
А, ну, в первую очередь, на самом деле, «Мост слишком далеко». То есть, это фильм хорошо снят, и, опять же, с советами непосредственных участников. Потом, конечно, «Братцы по оружию». То есть, это сериал снят. Да, сериал, который был, опять же, снят достаточно бережно по отношению к исторической правде. И, ну, с одной стороны, он зрелищный, с другой стороны, он достаточно реалистичный. Потом, безусловно, по Тихоокеанскому театру это «Пасифик», опять же, сериал, но тоже неплохо снятый, в том числе с показом тамошнего Ржева, такой был остров Пелелил, на который велись долгие, такие напряженные, на самом деле, не имевшие дальнейшей перспективы бои. То есть это тоже не постеснялись, показали. Но, да, при этом, например, такой фильм, как «Когда молчат фанфары», про Хюргенский лес, я бы, вот, например, рекомендовал с осторожностью. То есть там они несколько пережимают в плане надрыва и показа ужасов ситуации. И, наверное, так сказать, какие-то такие бестолковые эпизоды. Вот тут, к сожалению, видимо, есть законы жанра кинематографа, которые я не понимаю, когда начинают показывать действия не армии, как слаженной силы, которая там взаимодействует с артиллерией, там, действуют какие-то не отдельные отряды по 2-3 человека или там по 10 человек, а действительно там роты, батальоны показывают какие-то отрядики, которые шарахаются где-то там в лесу с непонятными задачами. Но это, видимо, особенности кинематографа. это мосту слишком далеко, там все же более организовано как-то. Вот, когда молчат фанфары про Хюрген, там как раз-таки его можно посмотреть, но он вот несколько с таким этим перекосом в показ праздно шатающихся по лесам. Хотя именно вот этот вот посыл тяжелых позиционных боев и там швыряние в лицо командиру жетонов окровавленных погибших солдат, он, конечно, такой вот создает определенную атмосферу.
Да-да-да.
Действительно, что там тоже был не сахар.
Алексей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким фильмам, как «Последний Мидуэй» и «Ярость» с Брэдом Питтом?
Ну вот «Мидуэй» я не посмотрел. То есть люди, которые разбираются в войне на Тихом океане глубоко, они очень им разочарованы. Но я пока, честно говоря, не посмотрел. А «Ярость», ну, он, на мой взгляд, фильм неплохой. То есть, опять же, с точки зрения показа каких-то мелочей, реалий фронта. И он снят по реальным мемуарам такого Купера. Это ремонтник из одной из американских танковых дивизий. То есть это, в общем, имеющий такую как бы добротную мемуарную первооснову. И там многие критикуют его, например, за то, что завалили финал, потому что какие-то там людскими волнами атакуют немцы, но это опять же это эпизод взят из мемуаров Купера. То есть тут у нас имеется недостаток мемуаров, что мемуары, естественно, как-то могут преувеличивать и драматизировать какие-то эпизоды, но тем не менее это не выдуманный кинематографистом, это чисто, опять же, эпизод, который в мемуарах описан с именами реальными персонажей. Те, кто в нем участвовал, реальные танкисты американские, которые попали в схожую ситуацию. Поэтому я к нему отношусь позитивно, так скажем.
Понял. Алексей, значит, по традиции, я надеюсь, вы не против, вы ответите на вопросы наших слушателей.
Да.
А вот осталось буквально несколько минут до новостей. У меня к вам дежурные вопросы. Над чем вы сейчас работаете? И огромное вам спасибо за цифровую историю. Вы же там, по-моему, очень частый гость.
Да, да, я стараюсь в этом проекте участвовать и участвую с удовольствием.
Спасибо, отдельное вам спасибо за воспитание в нашем обществе среди самых разных поколений бережного и объективного отношения к истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Вот честное слово от всей души.
Да, большое спасибо. В ваших устах это особо ценно. Что касается над чем работаю, то да. Вот прямо сейчас статья «Вена и Берлин», то есть такой вот младший брат Берлина, Вена.
Ага.
Поскольку сравнение оно напрашивается, то есть два крупных города, в чем была разница и схожесть боев за них, то есть за австрийскую и за немецкую столицу. И это такой краткосрочный проект. Это именно статья. Если быть долгосрочным, то я вот погружаюсь еще в вопросы боев за Тамань. То есть это как бы продолжение моего интереса к малой земле. И, на мой взгляд, такой не самый затертый эпизод Красной Армии. Действия Красной Армии – это вот Таманский полуостров, Новороссийск. И такие, ну, это, с одной стороны, позиционные сражения, с другой стороны, происходившие весьма своеобразных природных условиях. Это вот то, над чем работаю.
Это вот сейчас. Алексей, насколько часто, вот уже буквально немножко осталось времени, насколько часто вы в какую-то тему погружаетесь и за голову хватаетесь, настолько все в действительности по-другому?
Ну, это регулярно, на самом деле, происходило. То есть это, например, касается... Вот я занимался обороной Москвы, оборонительным боям под Москвой. Я понял, насколько у нас, так сказать, акцент был смещен в пользу тех направлений, где были мемуары. Например, там Можайское направление и то, что на нем происходило, ввиду объективного того, что не осталось мемуаров непосредственно участников... оно во многом было упущено. И также касается многих других эпизодов. И здесь, на самом деле, Леонид Ильич Брежнев со своей малой землей, он продвинул эпизод. То есть так-то, если бы не он, то он был бы вообще одной из белых пятен. Так действительно очень часто такое сложившееся представление, оно приходится менять. Но бывает и обратная ситуация. То есть вот я скептически достаточно подходил к эпизоду с Лиепаи в 41-м году. Я думал, что это вот так продвигают именно...
Алексей, извините, новости. Да. После новостей вопрос. Все.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе до окончания программы Алексей Исаев, сегодня наш гость, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброе утро. Андрей из Подмосковья. Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, а вот как два вопроса, как вот состыкуется первый вопрос? Вот, операция «Возмездие» и «Манчжурия». И второй, вот накопление горючего для наступления в Орденах. И автобусное дело, которое потом расследовалось в Америке по поводу этого наступления.
Так, значит, насчет Маньчжурии. Надо понимать, что в Маньчжурии были больше заинтересованы американцы. И, соответственно, именно они были той силой, которая заставляла, в том числе англичан, к принятию тех решений, на которые они, может быть, шли без энтузиазма. А насчет возмездия, как я понимаю, скорее немыслимое. То есть это план возможной войны с Красной Армией, которую готовили англичане. Но это именно все же план, и при определенных обстоятельствах он был бы запущен в дело, но надо понимать, что Маньчжурия очень многое перевешивала. Значит, что касается автобусного дела, я, честно говоря, не припомню, о чем это идет речь. В приложении к Орденам обычно обсуждают расстрелы. То есть расстрелы пленных, то есть нарушение конвенции с обеих сторон. Ну да, есть такой факт. Его, кстати, Бивер очень активно педалировал, за что приобрел себе фанатов, в кавычках, в Соединенных Штатах не меньше, чем в России после Берлина.
Слушайте, Алексей, а он про миллионы изнасилованных немок, это не он?
О, конечно, конечно, это именно тот человек, который это все, он по каждому поводу обязательно находит такую вот мозоль, которую старательно оттаптывает. То есть он и американцам оттоптал, и у нас, как говорится, с разбегу начал прыгать на эти самые, ну это условная мозоль, конечно. Да, это вот человек тщательно выбирает объект и на нем начинает прыгать, доставляя максимум неудовольствия тем людям, которые хотя бы интересуются историей.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Меня здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Леонид. Меня зовут Андрей. У меня два маленьких вопроса. Вот вы все правильно говорили про вот союзников наступления. Вы еще, может, я прослушал, не упомянули, что все-таки транспортная дорожная система на Западе намного лучше была, чем на Востоке, и союзникам было намного легче наступать в этом плане. И второй вопрос. Все-таки про Сталинград. Хороший штабной офицер, даже очень хороший, это не всегда хороший оперативный командир, командующий. Вот в этом плане, что касается Паулюса, ну вот эти вот утверждения, что все-таки ошибка была Гитлера, назначение Паулюса, потому что он как пассивно себя очень сильно проявил, как в окружении, но самое главное, он допустил очень много ошибок. Прежде всего, он не проявил активности вот
все, до... Спасибо, спасибо.
Вопрос понятен. Значит, что касается дорожной сети, этот фактор, он и есть, то есть плотность дорожной сети на Западе и Востоке, она отличается, но я про это просто не стал углубляться, чтобы не... Потому что это довольно долгий разговор. Здесь немцы сильно подорвали возможность использования этой сети тем, что держали порты. Они удерживали, помимо вот этого острова под Антверпеном, они держали там и Брест, то есть держали гарнизоны, в портах на побережье и этим самым мешали, то есть узким местом была точка входа на континент, порт. Поэтому союзники вот эту разветвленную систему автомобильных дорог не могли в полной мере использовать. Плюс к тому они ее сначала еще и разбомбили мосты. Поэтому эта дорожная сеть, она им не вполне работала. Что касается штабист и командующий, да, эта проблема существует, что есть хорошие штабисты, но при этом командир должен быть еще и в немалой степени харизматиком. То есть он должен уметь именно принимать решения, не колебаться. Вот опять же, для людей штабных были характерны колебания. Командующий был обязан принять решение с учетом времени, то есть он должен был выбрать варианты, ему твердо следовать. Это, да, существовала проблема, но в приложении к Паулюсу я не согласен, что здесь она была серьезным действующим фактором. Здесь надо понимать, что Паулюс, помимо его провала в Сталинграде, у него за спиной было, во-первых, Харьков и противостояние с Тимошенко, которое он, в общем-то, выиграл. Я имею в виду майский Харьков. И он до этого в августе, сентябре и октябре противостоял на минуточку одновременно Жукову, Василевскому и Рокоссовскому. Сумел тогда не проиграть. А вот все последовавшее далее, это уже было, ну, в общем-то, те обстоятельства, которые уже действительно начали и ошибки допускаться, и какие-то промахи. И здесь уже, конечно, не бывает тех, кто во всех ситуациях играет равномерно. То есть, да, тут начались какие-то промахи, неудачи, в том числе там, и израсходование резервов в уличных боях в Сталинграде. То, что не стоило, может быть, делать. Но, как говорится, ошибки, они неизбежны. И здесь вот эти ошибки, они, конечно, сыграли на то, что его армия проиграла. Но я, тем не менее, считаю, что останемся там, если бы не умер Вейтенау и остался в главе 6-й армии, то вряд ли бы он сыграл сильно лучше. Ну, объективно.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Пожалуйста. Подмосковье. Вот глядя из нашего времени ретроспективно, возникает вот у людей, мало разбирающихся в истории, в частности у меня, такой вопрос. Почему же все-таки немцы оказывали сопротивление на Западе американцам и союзникам, вместо того, чтобы просто им сдаться? Бросали в Арденнах, вот все эти операции. Спасибо большое.
Да, но здесь надо понимать, что союзники, они отметились такими вещами, как бомбардировки немецких городов и ненависть именно к американцам и англичанам за то, что там выжигались города, она всячески распалялась системой пропаганды. И то, что там могли понимать какие-то старшие офицеры, что лучше бы попытаться сдаться союзникам, это было неприемлемо для тех людей, которые воевали, что называется, в поле, и у которых могли там, как говорится, в Гамбурге заживо сгореть родственники. Поэтому ненависть между немцами и западными союзниками тоже не надо преуменьшать. Она имела место, и если уж об этом говорить, то невзирая на все, говорится, факторы негативные, немцы сумели на Западе остановить наступление союзников на линии Зигфрида, нанести чувствительные удары, это сделали наспех собранные солдаты там, из Люфтваффе, из ВВС, из флота сняты какие-то резервисты. Это они сумели сделать, и в том числе, на самом деле, я думаю, что вот эта ненависть к тем, кто обрушивал огонь на немецкие города, она играла свою роль.
Алексей, наверное, еще существовал и фактор того, что могли просто за невыполнение приказа или за какой-то приказ и расстрелять по законам военного времени?
Безусловно. То есть тут этот фактор тоже работал. То, что за нарушение приказа могли отстранить и отдать под суд.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Так, тогда, пожалуйста, следующий вопрос Алексею Исаеву. Добрый день.
Здравствуйте. Вопрос к Алексею и к Леониду. Вот мы знаем много примеров нашей литературы о подвигах наших бойцов, граждан. А есть ли такие примеры литературы со стороны нашего врага? То есть как-то они описывали свои героические подвиги?
Mm-hmm. Не, ну это пропагандистская литература времен войны, то есть журналы всевозможные, там «Сигнал», «Адлер», то есть это все, разумеется, присутствовало, и это используется историками, то есть, я имею в виду, например, «Брестская крепость», то есть донесение о военных корреспондентах, о том, как штурмовали Брестскую крепость, они стали в том числе историческим источником. Но после войны это было не популярно. Был такой вот, на самом деле, человек с неоднозначной репутацией — Куровский. Именно он был пойман на выдумках, то есть прямых выдумках.
Это Куровский, есть... это был человек с нашей стороны, Алексей?
Не-не-не, это как раз вот с той стороны, да, Куровский, то есть он не Куровский, то есть у него там не польская фамилия, да, а такая, это характерная на самом деле для немцев, часто у них попадается такого рода фамилия, и он там писал всякие про асов танковых, там про асов пехоты, на основании, опять же, вот этой как бы пропагандистской информации, переводя на наши реалии представления ко всяким рыцарским крестам. Там вот он был пойман на выдумках, и поэтому у него репутация была несколько так неоднозначная. А так вот это все, естественно, воспевалось, но воспевалось во время войны. И к этому надо относиться с большой осторожностью, понятное дело.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а какова роль ставки Верховного главнокомандующего вот в составе Тимошенко, Сталина, Ворошилова и других? Вот маршалы, они действовали сами или выполняли планы ставки?
Не, естественно, были совещания ставки, на которые решали, что делать дальше. И ставка была основным управляющим органом, который, собственно, и операции, руководил операциями, то есть готовил генштаб, штабы фронтов и управлял распределением ресурсов. Все это была ставка, то есть достаточно такая всеобъемлющая система. А то, что Ворошилов, ну, я уже про это говорил, что Ворошилов, Будённый, они все же были несколько другими людьми, чем их там в хрущевский период объявили неумными кавалеристами и прочее.
Ну, это вы рассказывали об этом отдельно, Алексей.
Да.
И насколько тщательно и серьезно Будённый учился в Академии Генерального штаба, по-моему.
Да.
Ну, так что читайте Алексея Исаева, потому что, когда Алексей, если вы помните, когда первый раз вы пришли гостем, по-моему, вы один были. Вот из молодых историков, я могу ошибаться, но, по-моему, вы были один, а сейчас просто любо-дорого.
Да, да, ну, движение, ну, на самом деле, оно всегда было, то есть всегда, но другой вопрос, что стали видна деятельность, то есть наработка материалов, она позволила тому, что люди стали выходить на публику именно с своими наработками, и это хорошо.
Это очень здорово. Алексей, каждый раз ко Дню Победы начинается визг с другой стороны. Это не так, тут вы наврали, и вообще все было случайно. Да и кто выиграл войну, еще большой, большой вопрос. К 75-летию что-нибудь подобное наблюдается?
Ну, пока я не могу сказать, что вот что-то какое-то свеженькое появилось. То есть, там, конечно, дежурные, как я это называю, завывания, они всегда присутствуют, но какой-то вот свежая струя, если бы не будет позволено так высказаться, этого пока не наблюдается. То есть, возможно, так сказать, иссякли люди что-то еще выдумывать. Но тут, может быть, просто новостная повестка не способствует. Но, тем не менее, чего-то новенького не видно. Может быть, мы что-то, конечно, увидим уже прямо к 9 мая или там...
9 уже, близко туда.
Да, но пока что-то вот ничего свеженького не проявляется. Я бы даже сказал, что в последнее время, если говорить о тенденциях, очень много работают по советско-германскому фронту на Западе. То есть люди начали понимать, где решалась судьба войны. И это даже очень... на сайте издательства «Аспрей», на такой как бы англоязычную, который издает литературу историческую, там рейтинг изданий, то есть и в том числе пожелание, что писать дальше по советско-германскому фронту, он лидирует. То есть понимают, что здесь было интересно. Именно вот с практической точки зрения, что вот движуха была здесь. И это касается многих направлений. И авиации, там, и сухопутных войск. То есть скоро выйдет, например, по Сталинграду очередной. То есть Сталинград – это вообще мега популярная тема.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Олег меня зовут. Пожалуйста. Вы не подскажете, вот на Ялтинской конференции обсуждались операции между союзниками по, ну, по захвату Берлина, так сказать? Были какие-то такие задумки?
Нет, нет, непосредственно вот такие темы не обсуждались. Единственное, что обсуждалось как бы взаимодействие в целом, и, например, были пожелания со стороны там Красной Армии, чтобы воздействовали на перевозки немецкие с запада на восток, потому что было понятно, что немцы для того, чтобы стабилизировать положение на советско-германском фронте, будут интенсивно возить войска с запада. Вот это обсуждалось, а вот какие-то такие подробности относительно того, кто когда пойдет наступать на Берлин, это не обсуждалось.
А, то есть в Ялте первый был вопрос послевоенное мироустройство?
Ну, в основном обсуждали, да, обсуждали вещи перспективные, но это всегда так происходило. Всегда на подобного рода конференциях обсуждались не какие-то не сиюминутные вопросы, а более... там далеко идущие вопросы стратегии. И вообще началась Ялта, конечно, с обсуждения текущего, то есть союзников на самом деле ошарашили успехом Висловодерской. То есть им даже нечего было сказать. То есть там им Антонов подробно рассказал, что, так сказать, фронт на востоке немецкий все, мы стоим в 70 километрах от Берлина, это произвело просто убийственное впечатление. То есть реально вот задали кто-то какие-то наспех придуманные вопросы. То есть даже нечего сказать было союзникам, когда они узнали, что вот настолько все произошло молниеносно и грандиозно.
А там, по-моему, Черчилль пытался что-то заикнуться о Польше, и Сталин ему очень резко ответил, и на этом дискуссия закончилась.
Ну да, то есть политические дискуссии старались от этого всего уклоняться. То есть вопрос польский, тем более польский вопрос, на самом деле, там такая сильная позиция была у Советского Союза ввиду того, что собирались Польше передать большие территории. Это был очень такой сильный политический аргумент за счет немцев. За счет немцев им давали большие территории, и тем самым любые претензии там относительно любых других направлений, они как-то этим уравновешивались. То есть это был такой сильный ход, отдать им Бреслау, отдать им территории до Одера. То есть это был как бы жест доброй воли, который тяжело было перевести какими-то претензиями.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. У меня будет три вопроса. Можно их задать?
Давайте.
В истории, как известно, нет сослагательных наклонений, но тем не менее, вот вопрос будет такой. Если бы перед 22 июня 41 года не была бы обезглавлена наша армия, вот какого бы числа и какого бы года мы попали бы в Берлин? Это первый вопрос. Второй вопрос вытекает плавно из первого. Вот за что, собственно говоря, людей, которые попадали в плен, потом бежали из плена, из фашистского, да? Ну, попадали там в отряд.
Да, все понятно, смерть.
Да, вопрос понятен. До третьей давайте. Я понял, на что ты
чувствуешь. За что их, собственно говоря, потом репрессировали, отправляли в наши лагеря? Я не очень понимаю вообще все в этом.
Да, да, и вопрос понятен. Это вещь такая известная. Да, давайте третий.
Мне кажется ли вам, что если бы не было великого журналиста Сергея Смирнова, то мы вряд ли бы когда-нибудь узнали о настоящем героизме людей на территории...
И этот вопрос тоже понятен, но у нас мало времени, давайте я вам отвечу сразу. Давайте, поехали. Значит, давайте сначала Смирнова. Во-первых, великим журналистом был корреспондент «Красной звезды», который в июне 42-го года в газете на всю страну рассказал о подвиге Брестской крепости, основываясь на трофейных немецких документах 45-й пехотной дивизии, взятых под Ельцом. Вот это была та бомба, которая, собственно, и вызвала все остальное, и в том числе расследование журналиста Смирнова. Это самый простой вопрос. Значит, что касается пленных. Я бы так сказал, для советских эльфов, да уж извините меня за резкость 80-х годов, все вот эти завывания про то, что пленных проверяли, ай-яй-яй, как это ужасно, они, может быть, и работали. Сейчас мы знаем, что немецкое командование регулярно вербовало среди пленных людей, которые забрасывались диверсионными целями. И, кроме того, таким образом часто пытались избежать наказания за свои преступления коллаборационисты. Поэтому проверка пленных была жизненно необходима. Это сейчас просто непреложный факт. Мы понимаем, Алексей, что среди...
Да. Алексей, а ведь есть статистика по пленным. Прошли
да, там несколько процентов не проходили проверку. И действительно, эти проверки были нужны. Вот мы сейчас понимаем, что мы знаем то, что не знали, как говорится, эльфы в 80-е. Мы знаем про эпизоды, когда реально люди, просочившиеся через проверку, совершали преступления. Там подрыв, например, на катере, который шел на Эльтиген. Когда человек, реально завербованный немцами, заложил бомбу и об этом сам, так сказать, рассказывал. И это документ даже не наш, а немецкий. Когда человек рассказал о том, как он совершил диверсию, будучи завербованным в плену. И он попал снова в плен и сказал, я ваш, я совершил такое-то деяние.
Да.
И Алексей, это не единственный пример.
Алексей, извините меня, ради бога. Есть абсолютно четкая статистика, сколько людей прошли, проверки, да. Были отправлены по месту службы, в армию, туда... И сколько были изобличены и отправлены в места лишения?
Да, то есть проверка была нужна, и ее не проходили единицы процентов. Это надо понимать тоже. Поэтому говорить о том, что людей освобождали и сразу отправляли в ГУЛАГ, это все, опять же, страшные выдумки.
И, Алексей, последнее. Вы делали об этом... исключительно, хорошая была очень передача, как и все ваши, это не лезть, это про то, как Красную армию перед войной обезглавили.
Да, то есть обезглавили, это ложный тезис, опять же, тезис хрущевский, попытка дать простой ответ на вопрос 22 июня. Поэтому мой ответ будет такой, у нас как бы мало времени, я так скажу, что у меня есть большие сомнения, что Тухачевский Егоров сыграли бы лучше Тимошенко, Жукова, да и даже Ворошилова в ситуации 41-го года. А 22 июня – это, в общем-то, катастрофа, произошедшая по многим причинам, и ее не могли предотвратить со своими знаниями вот те люди гражданской войны. Конечно, среди них было немало достойных, но то, что обезглавлено – это ложный тезис. То, что Красная армия была обезглавлена репрессиями, и что осталось без людей, которые соображали, это ложный тезис. И против этого выступает в том числе и то, что по итогам Венгрии, Тимошенко, дали Орден Победы. Это человек, который вложил немало усилий, несмотря на то, что, да, у него за спиной были неудачи, его пришлось, так сказать, отодвинуть на второй план –
Но, тем не менее, он вложил очень много в то, чтобы Красная Армия попала в Берлин. Но вложил это в Венгрии и в Австрии. 75 лет назад.
Я напомню, уважаемые слушательницы, что на каждый вопрос, который она задала, у Алексея Исаева была отдельная передача на нашей радиостанции. Если найти в архиве и по репрессиям... Так
да, по репрессиям точно, да, все было. И вот про всякие диверсии этого, было, пожалуй, не было. Да, а вот это скорее, может быть, Колпакидия раскрывал эту тему.
По репрессиям и вы, и потом Саша Колпакидия приходил. Это уж тема больно, так, ну как... Ну, это болезненный очень миф, и я считаю, сколько вы об этом не рассказывали, все мало.
Да, да.
Алексей, огромное вам спасибо, как всегда, на очень высоком уровне. Надеюсь на то, что вы у нас будете появляться, как появлялись раньше. А вам колоссальных успехов и... До свидания.